Не знаю, право, с чего начать. Хотя иногда, в шутку, я сваливаю всю вину на Чарли Фарасета. У него была дача в Милл-Вэлли, под сенью горы Тамальпайс, но он жил там только зимой, когда ему хотелось отдохнуть и почитать на досуге Ницше или Шопенгауэра. С наступлением лета он предпочитал изнывать от жары и пыли в городе и работать не покладая рук. Не будь у меня привычки навещать его каждую субботу и оставаться до понедельника, мне не пришлось бы пересекать бухту Сан-Франциско в это памятное январское утро. Нельзя сказать, чтобы Мартинес, на котором я плыл, был ненадежным судном. Этот новый пароход совершал уже свой четвертый или пятый рейс на переправе между Саус-Элита и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, окутавшем бухту, но я ничего не смыслю в мореходстве, и не догадывался об этом. Хорошо помню, как спокойно и весело расположился я на носу парохода, на верхней палубе, под самой рулевой рубкой, и таинственность, нависшей над морем туманной пелены, мало-помалу завладела моим воображением. Дул свежий бриз, и некоторое время я был один среди сырой мглы, впрочем, и не совсем один, так как я смутно ощущал присутствие рулевого и еще кого-то, по-видимому, капитана, в застекленной рубке у меня над головой. Помнится, я размышлял о том, как хорошо, что существует разделение труда, и я не обязан изучать туманы, ветры, приливы и всю морскую науку, если хочу навестить друга, живущего по ту сторону залива. Хорошо, что существуют специалисты, рулевой капитан, думал я, и их профессиональные знания служат тысячам людей, осведомленным о море и мореплавании не больше моего. Зато я не трачу своей энергии на изучение множества предметов, а могу сосредоточить ее на некоторых специальных вопросах, например, на роли Эдгара По в истории американской литературы, чему, кстати сказать, была посвящена моя статья, напечатанная в последнем номере «Атлантика». Поднявшись на пароход и заглянув в салон, я не без удовлетворения отметил, что номер «Атлантика» в руках у какого-то дородного джентльмена раскрыт как раз на моей статье. В этом опять сказывались выгоды разделения труда. Специальные знания рулевого и капитана давали дородному джентльмену возможность, в то время как его благополучно переправляют на пароходе с Саус-Элита в Сан-Франциско, ознакомиться с плодами моих специальных знаний по... У меня за спиной хлопнула дверь салона, и какой-то краснолицый человек затопал по палубе, прервав мои размышления. А я только что успел мысленно наметить тему моей будущей статьи, которую решил назвать «Необходимость свободы». Слово в защиту художника. Краснолицый бросил взгляд на рулевую рубку, посмотрел на окружавший нас туман, проковылял взад и вперед по палубе. Очевидно, у него были протезы, и остановился возле меня, широко расставив ноги. На лице его было написано «блаженство». Я не ошибся, предположив, что он провел всю свою жизнь на море. От такой мерзкой погоды недолго и посидеть. Минус, проворчал он, кивая в сторону рулевой рубки. Разве это создает какие-то особые трудности? Минус, отозвался я. Ведь задача проста, как дважды два, четыре. Компас указывает направление, расстояние и скорость также известны. Остается простой арифметический подсчет. Особые трудности? Минус, фыркнул собеседник. Просто, как дважды два, четыре. Арифметический подсчет. Слегка откинувшись назад, он смерил меня взглядом. А что вы скажете об отливе, который рвется в золотые ворота? Минус спросил, или, вернее, пролаял он. Какова скорость течения? А как относят? А это что, прислушайтесь-ка. Колокол? Мы лезем прямо на буй с колоколом. Видите, меняем курс. Из тумана доносился заунывный звон, и я увидел, как рулевой быстро завертел штурвал. Колокол звучал теперь не впереди, а сбоку. Слышен был хриплый гудок нашего парохода, и время от времени на него откликались другие гудки. Какой-то еще пароходишко. Минус заметил краснолицый, кивая вправо, откуда доносились гудки. А это? Слышите? Просто гудят вражок. Верно, какая-нибудь шаланда. Эй, вы, там, на шаланде, не зевайте. Ну, я так и знал. Сейчас кто-то хлебнет лихо. Невидимый пароход давал гудок за гудком, и рожок вторил ему, казалось, в страшном смятении. Вот теперь они обменялись любезностями и стараются разойтись, минус продолжал краснолицый, когда тревожные гудки стихли. Он разъяснял мне, о чем кричат друг другу сирены и рожки, а щеки у него горели и глаза сверкали. Слева пароходная сирена, а вон там, слышите, какой хрипун. Минус это, должно быть, паровая шхуна. Она ползет от входа в бухту навстречу отливу. Пронзительный свисток неистовствовал как одержимый где-то совсем близко впереди. На Мартинисе ему ответили ударами гонга. Колеса нашего парохода остановились, их пульсирующие удары по воде замерли, а затем возобновились. Пронзительный свисток, напоминавший стрекотание сверчка среди рева диких зверей, долетал теперь из тумана, откуда-то сбоку, и звучал все слабее и слабее. Я вопросительно посмотрел на своего спутника. «Какой-то отчаянный катерок», — минус пояснил он. «Прямо стоило бы потопить его. От них бывает много бед, а кому они нужны? Какой-нибудь осел забрится на этакую посудину и носится по морю, сам не зная зачем, да свистит как полоумный. А все должны сторониться, потому что, видите ли, он идет и сам туш никак посторониться не умеет. Прет вперед, а вы смотрите в оба. Обязанность уступать дорогу. Элементарная вежливость. Да они об этом никакого представления не имеют». Этот необъяснимый гнев немало меня позабавил. Пока мой собеседник возмущенно ковылял взад и вперед, я снова поддался романтическому обаянию тумана. Да, в этом тумане, несомненно, была своя романтика. Словно серый, исполненный таинственности призрак, навис он над крошечным земным шаром, кружащимся в мировом пространстве. А люди, эти искорки или пылинки, гонимые ненасытной жаждой деятельности, мчались на своих деревянных и стальных конях сквозь самое сердце тайны, ощупью прокладывая себе путь в незримом, и шумели, и кричали самонадеянно, в то время как их души замирали от неуверенности и страха. Голос моего спутника вернул меня к действительности и заставил усмехнуться. Разве я сам не блуждаю ощупью, думая, что мчусь уверенно сквозь тайну? Эге. Кто-то идет нам навстречу, минус сказал краснолицый. Слышите, слышите? Идет быстро и прямо на нас. Должно быть, он нас еще не слышит. Ветер относит. Свежий бриз дул нам в лицо, и я отчетливо различил гудок сбоку и немного впереди. «Тоже пассажирский?» минус спросил я. Краснолицый кивнул. «Да, иначе и он не летел бы так, сломя голову. Наши там забеспокоились». Минус хмыкнул он. Я посмотрел вверх. Капитан высунулся по грудь из рулевой рубки и напряженно вглядывался в туман, словно стараясь силой воли проникнуть сквозь него. Лицо его выражало тревогу. И на лице моего спутника, который проковылял к поручням и пристально смотрел в сторону незримой опасности, тоже была написана тревога. Все произошло с непостижимой быстротой. Туман раздался в стороны, как разрезанный ножом, и перед нами возник нос парохода, тащивший за собой клочья тумана, словно левиафан, морские водоросли. Я разглядел рулевую рубку и белобородого старика, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форму, очень ловко сидевшую на нем, и, я помню, меня поразило, с каким хладнокровием он держался. Его спокойствие при этих обстоятельствах казалось страшным. Он подчинился судьбе, шел ей навстречу и с полным самообладанием ждал удара. Холодный, как бы задумчиво смотрел он на нас, словно прикидывая, где должно произойти столкновение, и не обратил никакого внимания на яростный крик нашего рулевого. Отличились. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что восклицание рулевого и не требовало ответа. Цепляйтесь за что-нибудь и держитесь крепче, минус сказал мне краснолицый. Весь его задор слетел с него, и он, казалось, заразился тем же сверхъестественным спокойствием. Ну, сейчас женщины поднимут виск. Минус сердито, почти злобно проворчал он, словно ему уже приходилось когда-то все это испытывать. Суда столкнулись прежде, чем я успел воспользоваться его советом. Должно быть, встречный пароход ударил нас в середину борта, но это произошло вне поля моего зрения, и я ничего не видел. Мартинес сильно накренился, послышался треск ломающейся обшивки. Я упал плашмя на мокрую палубу и не успел еще подняться на ноги, как услышал крик женщин. Это был неописуемый, душераздирающий вопль, и тут меня объял ужас. Я вспомнил, что спасательные поясы хранятся в салоне, кинулся туда, но у дверей столкнулся с толпой обезумевших пассажиров, которая отбросила меня назад. Не помню, что затем произошло, минус в памяти моей сохранилось только воспоминание о том, как я стаскивал спасательные поясы с полок над головой, а краснолицый человек надевал их набившихся в истерике женщин. Это я помню отчетливо, и вся картина стоит у меня перед глазами. Как сейчас вижу я зазубренные края пробоины в стене салона и вползавший в это отверстие клубящийся серый туман. Пустые мягкие диваны с разбросанными на них пакетами, саквояжами, зонтами и пледами, оставленными во время внезапного бегства, полного джентльмена, не так давно мирно читавшего мою статью, а теперь напялившего на себя пробковые поясы с монотонной настойчивостью вопрошавшего меня. Журнал с моей статьей все еще был у него в руке. Есть ли опасность краснолицего человека, который бодрю ковылял на своих искусственных ногах и надевал поясы на всех, кто появлялся в каюте. Помню дикий визг женщин. Да, этот визг женщин больше всего действовал мне на нервы. По-видимому, страдал от него и краснолицый, ибо еще одна картина навсегда осталась у меня в памяти. Плотный джентльмен засовывает журнал в карман пальто и с любопытством озирается кругом, сбившиеся в кучу женщины, с бледными, искаженными страхом лицами, пронзительно кричат, словно хор погибших душ, а краснолицый человек, теперь уже совсем багровый от гнева, стоит в позе громовержца, потрясая над головой кулаками, и орет. Замолчите. Да замолчите же. Помню, как, глядя на это, я вдруг почувствовал, что меня душит смех, и понял, что я впадаю в истерику, ведь предо мной были женщины. Такие же, как моя мать или сестры, минус женщины, охваченные страхом смерти и не желавшие умирать. Их крики напомнили мне визг свиней под ножом мясника, и это потрясло меня. Эти женщины, способные на самые высокие чувства, на самую нежную привязанность, вопили, разинув рты. Они хотели жить, но были беспомощны, как крысы в крысоловке, и визжали, не помня себя. Это было ужасно, и я опрометью бросился на палубу. Почувствовав дурноту, я опустился на скамью. Смутно видел я метавшихся людей, слышал их крики, минус кто-то пытался спустить шлюпки. Все происходило так, как описывается в книгах. Тали заедала. Все было неисправно. Одну шлюпку спустили, забыв вставить пробки, когда женщины и дети сели в нее. Она наполнилась водой и перевернулась. Другую шлюпку удалось спустить только одним концом. Другим она повисла на талях, и ее бросили. А парохода, который был причиной бедствия, и след простыл, но кругом говорили, что он, несомненно, вышлет нам спасательные шлюпки. Я спустился на нижнюю палубу. Мартинес быстро погружался, вода подступала к краю борта. Многие пассажиры стали прыгать за борт. Другие, уже барахтаясь в воде, кричали, чтобы их подняли обратно на палубу. Никто не слушал их. Все покрыл общий крик, тонем. Поддавшись охватившей всех панике, я вместе с другими бросился за борт. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю, но, очутившись в воде, мгновенно понял, Почему люди кругом молили, чтобы их подняли обратно на пароход? Вода была холодная, нестерпимо холодная. Когда я погрузился в нее, меня обожгло, как огнем. Холод проникал до костей. Казалось, смерть уже заключает меня в свои ледяные объятия. Я захлебнулся от неожиданности и страха и успел набрать в легкие воды прежде, чем спасательный пояс снова поднял меня на поверхность. Во рту у меня было солоно от морской воды, и я задыхался от ощущения чего-то едкого, проникшего мне в горло и в легкие. Но особенно ужасен был холод. Мне казалось, что я этого не выдержу, что минуты мои сочтены. Вокруг меня в воде барахтались люди. Они что-то кричали друг другу. Я слышал также плеск весел. Очевидно, потопивший нас пароход выслал за нами шлюпки. Время шло, и меня изумляло, что я все еще жив. Но мои ноги уже утратили чувствительность, и онемение распространялось дальше, подступало к самому сердцу. Мелкие сердитые волны с пенистыми хребтами перекатывались через меня. Я захлебывался и задыхался. Шум и крики становились все глуше. Последний отчаянный вопль донесся до меня издали, и я понял, что Мартинес пошел ко дну. Потом, сколько прошло времени? Не знаю. Минус я очнулся, и ужас снова овладел мной. Я был один. Я не слышал больше голосов, криков о помощи, только шум волн, которому туман придавал какую-то таинственную, вибрирующую гулкость. Паника, охватывающая человека, когда он в толпе разделяет общую участь, не так ужасна, как страх, переживаемый в одиночестве. Куда несли меня волны? Краснолицый говорил, что отлив уходит через золотые ворота. Неужели меня унесет в открытое море? А ведь мой спасательный пояс может развалиться в любую минуту. Я слышал, что эти пояса делают иногда из картона и тростника, и тогда, намокнув, они быстро теряют плавучесть. А я совсем не умел плавать. Я был один, и меня несло неведомо куда, среди извечной серой безбрежности. Признаюсь, мной овладело безумие, и я кричал, как кричали женщины, и бил по воде окоченевшими руками. Не знаю, как долго это тянулось. Потом я впал в забытье, и вспоминаю об этом только, как о тревожном мучительном сне. Когда я очнулся, казалось, прошли века. Почти над самой головой я увидел выступавшие из тумана нос судна и три треугольных паруса, заходящие один за другой, наполненные ветром. Вода пенилась и клокотала там, где ее разрезал нос корабля, а я был как раз на его пути. Я хотел крикнуть, но у меня не хватило сил. Нос судна скользнул вниз, едва не задев меня, и волна перекатилась над моей головой. Затем мимо меня начал скользить длинный черный борт судна, так близко, что я мог бы коснуться его рукой. Я сделал попытку ухватиться за него, я готов был впиться в дерево ногтями, но руки мои были тяжелы и безжизненны. Я снова попытался крикнуть, но голос изменил мне. Промелькнула мимо корма, нырнув в пучину между волнами, и я мельком увидел человека у штурвала и еще одного, спокойно курившего сигару. Я видел дымок, поднимавшийся от его сигары, когда он медленно повернул голову и скользнул взглядом по воде в мою сторону. Это был случайный, рассеянный взгляд, случайный поворот головы, одно из тех движений, которые люди делают машинально, когда они ничем не заняты. Минус просто из потребности в движении. Но для меня в этом взгляде была жизнь или смерть. Я видел, как туман уже снова поглощает судно. Я видел спину рулевого и голову того, другого, когда он медленно, очень медленно обернулся и его взгляд скользнул по воде. Это был отсутствующий взгляд человека, погруженного в думу, и я с ужасом подумал, что он все равно не заметит меня. Даже если я попаду в поле его зрения. Но вот его взгляд упал на меня, и его глаза встретились с моими глазами. Он увидел меня. Прыгнув к штурвалу, он оттолкнул рулевого и сам быстро завертел колесо, выкрикивая в то же время какую-то команду. Судно начало отклоняться в сторону и почти в тот же миг скрылось в тумане. Я почувствовал, что снова впадаю в беспамятство, и напряг все силы, чтобы не поддаться пустоте и мраку, стремившимся поглотить меня. Вскоре я услышал быстро приближавшийся плеск весел и чей-то голос. Потом, уже совсем близко, раздался сердитый окрик. «Какого черта вы не откликаетесь?» «Это мне кричат». Минус, подумал я и тут же провалился в пустоту и мрак.